Добрый вечер. Сегодня пятница, 19 февраля. В студии действительно Андрей Дмитриевич Константинов. Вопросы буду задавать я, Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки». Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Те, кто нас не только слушает, но и смотрит, могут видеть надпись на стене с орфографическими ошибками в названиях программы. Это «Живое творчество» писателя Андрея Дмитриевича Константинова. Можете это зафиксировать.
Я вообще для того, чтобы люди улыбнулись, но по этому поводу притча. Знаешь, поймал однажды страшный, так сказать, азиатский человек, бедную, беленькую, так сказать, русскую
так,
девочку.
Толерантнее, и... пожалуйста, да, политкорректнее.
Да. И она говорит, пустите. Угу. Он говорит, подожди, давай в загадки поиграем. Отгадаешь, что у меня в кармане такое есть на букву G.
Так, подожди, я все понял.
Отпущу.
Не надо, это не из этой программы анекдоты. Это не...
Да, расскажу. Что у него в кармане?
Давай ты в конце расскажешь.
Что у него в кармане на букву G было?
Что?
Она тоже не отгадала. Он говорит, джиджигалга. Значит, она говорит, нет, еще раз. Он говорит, отгадай, что в другом кармане на букву И. А думаешь, что там было? Она снова не угадала. Там была еще одна джиджигалга. Понимаешь?
Я поэтому... понял. Я все понял. Так вот писатели они такие. Есть о чем поговорить по итогам уходящей недели. Это и двухлетняя годовщина событий на Майдане в феврале 2014 года в Киеве.
Ой, мой либеральный друг, у тебя же сегодня юбилей.
Это для вас, патриотов,
вторая,
большая дата.
Вторая годовщина революции достоинства.
Большая дата. Значит, это и милая вам... вашему сердцу тема событий вокруг Сирии и Турции, но были и события нашей страны, и я думаю, что тебе, как настоящему патриоту, безусловно, должна быть близка и мила тема духовно-нравственных паспортов, которые вводятся для молодых людей Чеченской Республики возрастом от 14 до 35 лет.
Ну, слушай, я не думаю, что нам вот на духовных паспортах надо... останавливаться подробно, потому что анекдот на эту тему я уже рассказал. Понимаешь? И вот честное слово,
Саша... Я думал, ты хочешь сказать, что не надо останавливаться на духовных паспортах, надо идти дальше.
Ну, послушай, у нас есть вот регион, в котором необычный руководитель, значит, с необычно устроенной головой. Значит, и он необычные разные инициативы миру являет, особенно вот в последнее время это происходит часто. Мне кажется, что это...
В котором могут быть необычные законы.
В которой множество всего совершенно вот такого необычного. Такого,
и не стоит на это обращать внимание.
Экспрессивного и всякого. Ну, может быть, стоит обращать, безусловно, на это внимание. Я не думаю, что надо к этому как-то вот совсем уже... серьезно вот как-то так вот относиться, пытаться это препарировать.
То есть это шутки это... все? Это такие шутки?
Нет, ты знаешь, я не думаю, что это шутки. Я думаю, что это всерьез. Вот. Но ты понимаешь, даже если не в шутку, то что, собственно, тут вот обсуждать-то? Да? Ну, что тут обсуждать? Ну, там есть такая... ярко выраженная пассионарность, да, вот желание обратить на себя внимание, значит, определенная неуклюжесть, непонимание, почему это у большого количества людей вызывает недоуменную улыбку какую-то, так сказать, еще что-то такое. Ну вот и что?
Ну, потому что, наверное, многие читали Оруэлла. Но Оруэлл нынче отдыхает на подобных новостях.
Ну, Оруэлл вовсе не отдыхает совершенно, потому что, еще раз тебе говорю, что, во-первых, это, значит, все-таки не вся Россия это раз. Во-вторых, вот эта вот такая инициативность со стороны чеченского лидера, желание показать себя таким вот лидером не только исключительно... не только в качестве военного вождя, у которого самый, значит, лучший в мире спецназ, она, в общем, все-таки заставил ты меня, ладно, скажу.
Нет, подожди, я не хочу тебя заставлять. Я чувствую, что ты через силу, через себя, что ты опасаешься открыто высказывать свое мнение. Нет, и это правильно, потому что многие уже за это мнение поплатились.
Да, я не знаю, кто там чего платился, значит, я скажу. Есть одна проблема такая, да, вот у Чечни в настоящий момент. О ней редко говорят на самом деле, а она есть. Дело в том, что и у Рамзана Кадырова, и у многих представителей высшей чеченской знати есть такое желание выставить себя как таких вот такими самыми мусульманскими мусульманами, да, так сказать, некими лидерами, да, вот исламского, значит, страта, так сказать, в нашем обществе. И они пытаются такую вот вбросить такие вот петарды, что называется, для дискуссии. И это вызвано не только особенностями устройства, значит, лично Кадырова. Есть такая проблема, серьезная. Она выражается вот в чем. Просто поскольку в исламе не все разбираются, не все и понимают серьезность этой темы. И приходилось видеть, в том числе представителей Чечни по телевизору, которые, допустим, говорят, вот халифат, исламское государство, запрещенное в России, это не настоящий ислам, это вообще черти, шайтаны, как они их называют, да, там, это вообще... Это... Вот мы это, да. Но проблема в том, что в исламском мире, в Чечне, в этом смысле разные отношения. И очень многие не представители исламского государства, а, допустим...
Запрещенного в России.
Запрещенного в России, да. Значит, она не, это не террористическая организация. Это...
Подожди, ну что значит не террористическая организация? Исламское государство, террористическое государство. Мы обязаны так говорить, потому что...
Говорить обязаны, да. Но я уже объяснял, что это не группировка, а не организация. Потому что группировка или организация, которая не может несколько лет победить там, коалиции из десятков стран...
Я говорю так, как мне предписал говорить
Роскомнадзор. Вот, это что-то странное. Так вот, допустим, какой-нибудь правоверный из Саудовской Аравии, да, который... считает исламское государство...
Запрещенное в России
террористическое. Да, а он считает, что там свои. И он говорит, так а почему вы это, вы говорите, что это не настоящие мусульмане? Они все по, так сказать, заветам и так далее. А вот вы, дорогие друзья, которые в Чечне, вы знаете, вы суфии. Это тарикаты Наджбандия Кадирия, так сказать. Это вы, странно, так сказать... себя ведете, это вы объявляете могилы ваших святых, значит, такими особыми местами для паломничества. В Ливии же суфийские мечети взрывали, когда вот эти вот уроды пришли к власти, не какие-то, да? Потому что они говорят, а это секта, а это секта. К тому же, мы-то живем по шариату, а вы-то живете по адатам. Вы говорите, что вы мусульманин, но вы живете по адатам. А по адатам это по обычаям. Это несколько, так сказать... И это очень серьезный момент,
Ты, Саша, затронул очень важную, очень серьезную тему. Но ты знаешь, я просто в качестве ремарки хочу сказать, что...
И вот я просто продолжу. Да. И вот иногда, в том числе для камуфлирования этой проблемы, а проблема серьезная. Потому что, значит, как бы... есть здесь о чем говорить на самом деле. Да? Ислам неоднороден. И, допустим, вот это вот движение за там, или под лозунгами чистоты ислама, это идеологические споры прежде всего, да. И вот идеологические споры предполагают какие-то более или менее весомые аргументы.
Я понимаю, но, Андрей, мысль о том, что вот это не ислам, а, я имею в виду то, что в террористическом исламском государстве, она сейчас усиленно вбивается в голову. На этой неделе было
интервью одного
высокопоставленного федерального чиновника в российской газете, который говорил, что не надо называть это исламским государством, потому что никакого отношения к исламу это не имеет. Ну и далее по тексту. Ты все это не расслышал уже.
Ну, скажу еще раз на эту тему. Давайте не считать предателя генерала Власова русским. Давайте скажем, что он никакого отношения не имел к русским. Вот. Сказать так можно. Можно даже, так сказать, принять специальный акт, по которому его будем считать не русским, а кем-то еще. Давайте Пол Пота, значит, который резню устроил в Кампучии, да, так сказать, не будем считать марксистом, потому что, я не знаю, потомком Маркса это обидно или еще чего-то. сожалению, он был марксист. Ровно так же, как Иосиф Виссарионович Сталин. Да? То есть, давайте его не будем считать коммунистом. Он извратил учение Маркса и Ленина. Он его развил, а не извратил. Поэтому, конечно, он и марксист, и ленинец, и кто угодно, Сталин. Да? Но при этом еще и вот наворочил много нехороших дел. И хороших тоже много наворочил, да. Поэтому начинали-то мы не с этого, да. Ты говоришь, почему вот вбросы такие вот необычные идут. Я говорю, что, так сказать, без определенного рода такой вот активности, да, вот сейчас вот это вот идеологическое соревнование, оно очень такое значимое, оно идет за умы и сердца на самом деле, да. И, ну как, да, вот есть расхожий тезис о том, что все, кроме некролога, да, если про тебя где-то что-то напечатали, это некая реклама, и это тебе в плюс. Поскольку в исламском мире очень много людей, не так, чтобы шибко грамотных, да, там по уже, так сказать, слой высокообразованных людей, я вообще не только нашу страну имею в виду, а вообще вот в мире, да, то иногда такие вот совсем простые, да, несколько примитивные формы пропаганды, да, так сказать, вот такой, они срабатывают. К тому же, к сожалению, да, значит, наши высокоумные пропагандисты, поскольку зачастую совсем не разбираются в этом именно вопросе, в этом сегменте, в этом спектре, да, они каких-то более изящных аргументов не предлагают. Поэтому довольствуйтесь Кадыровым.
Спасибо. От региональных
особенностей... Он, по крайней мере, все время говорит, что он патриот России.
От региональных особенностей к общероссийским. Я думаю, тебе тоже понравится. Один из деятелей общественной палаты, он там, если не ошибаюсь, то ли зампред, то ли председатель комиссии, предложил считать оскорбление патриотических чувств отягчающим обстоятельством в административных и уголовных делах.
У него какая-то фамилия есть у этого?
Да, это Иосиф Дискин.
И, значит, он предложил это на уровне законодательной инициативы или что?
Ну, общественная палата у нас обладает правом законодательной инициативы, а он деятель общественной палаты, так что вполне
возможно. Отягчающим обстоятельством при какого рода делах?
Вот, например, ты ругаешься матом?
Например, при изнасиловании, да?
Не знаю насчет этого. Вот он, нет, он
привел, мало того, что изнасиловали, еще один, и патриотические чувства
один
оскорбили.
Один из примеров он привел в интервью Фонтанке. Вот ты ругаешься матом, ну, да? А если ты, ругаясь матом, не дай бог, да, упоминаешь нашу власть или еще хуже, лидера страны, это будет, безусловно, отягчающее обстоятельство.
Наши общественные деятели, в том числе многие депутаты и вообще и чиновники и так далее, они страдают одной болезнью достаточно давно, вот в связи с разными такого рода инициативами, типа там, давайте запретим детям чиновников учиться за рубежом, даешь, что сказать, всенародную справедливость. Они такая немножко детская болезнь, да, детская болезнь левизны, как Владимир Ильич Ленин, покойный ныне, значит, писал, они все пытаются... этическую норму, да, так сказать, или морально-нравственную норму подменить уголовной нормой. Думают, что решат этим вопрос. Вот. И в этом заключается такая глобальная ошибка. Причем эта ошибка, она на разных, так сказать, уровнях бывает, да. Ну, это как вот президент говорил, чайка, ну а что чайка, там вот с юридической точки зрения вроде там все чисто, да. А с юридической точки зрения может и быть все чисто, да, но при этом там нарушается, так сказать, некая не обязательно внятно сформулированная в виде какого-то кодекса, да, норма моральная, да, она не должна караться административно или уголовно, да, это другой механизм, да, это понятие рукопожатности или нерукопожатности. Но для того, чтобы вот это вот понятие рукопожатности или нерукопожатности было значимо, то хотя бы для определенной прослойки, да, или для определенного класса в нашей стране должны быть вот такие вот общепринятые нормы, да, так сказать, морали, чести или еще чего-то, которые являются святыми. Чтобы это было как вот у Ришелье, когда предложил Д'Артаньяну патент лейтенанта гвардейцев кардинала, да, и Д'Артаньян отказался. И потом, вдруг, уходя, страшно пожалел, подумал о том, что я же ошибку сделал, я же, ну вот, я же молодой, мне же карьеру делать, да, вот мне такой человек предложил, значит, офицерскую должность, а я, и вот он весь в раздрае, и потом думает, да, ну если бы я согласился, Атос не протянул бы мне руки, не подал бы мне руки. И успокоился, потому что для него абсолютно важнее было то, что Атос подаст ему руку. Но вот почему они все тащат... Спасибо, Катюша. Спасибо. А ему кофе, пожалуйста, и еще раз сюда, на тех же каблуках и с теми же ногами. А? Да? Да? Да?
Видишь, ты чувствуешь? Я скромно молчу.
Ты чувствуешь?
Да, чайная пауза.
И
да?
С черной коркой, понимаешь, бутерброд тебе и все такое прочее.
Да, Андрей Дмитриевич, я подумал, что если... Нельзя этот бардак прекратить, то надо его возглавить.
Возглавить, да? Ну что ж, давай за тебя, мой либеральный друг.
Тебя оставить?
Кушай. Нет, понимаешь, мы либеральными объедками не питаемся. Вот. Так вот, закончу, пока ты начнешь жевать. Да-да-да, ешь, Санечка, ешь.
Не обращай внимания.
Вид у тебя голодавший.
Не обращай внимания.
А вот, значит, понимаешь, какая штука? Нужно, чтобы был Атос, который не подаст руки. И нужен, чтобы был Д'Артаньян, который об этом думает. А если этого ничего нет, то есть тогда Дыскин, который, значит, предлагает наказывать за, так сказать, и в качестве отягощающих, да, значит, каких-то обстоятельств оскорбления патриотических чувств.
А я думаю, что это вполне может воплотиться в закон. Только скажи, пожалуйста.
Очень трудно будет сформулировать
надо же
критерии.
Сформулировать,
да,
тогда, да?
Конечно.
Что такое патриотические чувства? Давай мы сформулируем, давай мы поможем нашей общественной палате.
Нет, это невозможно. Понимаешь, точно так же, как невозможно сформулировать все случаи, в которых Атос не подаст руки. В том-то и дело. Это надо просто вот ощущать, да, так сказать, и все. Ты каждый случай не забьешь туда.
Значит, суд будет руководствоваться ощущением.
Суд будет руководствоваться классовым чутьем,
И
ты знаешь, революционной необходимостью.
В эти минуты, пока мы сидим с тобой здесь, суд в Москве как раз руководствуется классовым чутьем. Он в труднейшей ситуации абсолютно, потому что решается вопрос об избрании меры пресечения господину Каменщику, который является бенефициаром аэропорта Домодедово, который, собственно говоря, первый реконструированный аэропорт в нашей стране и так далее. Но это не важно. И вот решается вопрос. И вчера Следственный комитет задержал Каменщика и вышел в суд с ходатайством о его аресте. Сегодня днем стало известно, что СК уже не хочет ареста, хочет ходатайствовать о домашнем аресте.
Ареста, но домашнего.
Домашнего. И о неожиданность, кстати, о чайке. Прокуратура в суде, представитель прокуратуры выступил против любых ограничений касательно Каменщика.
Ну, прокуратура со Следственным комитетом, так сказать.
Вот что это?
Как да, два братских народа.
Это прежние коллизии взаимоотношений Следственного комитета и прокуратуры?
Я еще раз говорю.
Или что-то большее?
Как два братских народа, прокуратура и Следственный комитет, так сказать, наиболее ревностно относятся друг к другу. И козни разные, так сказать, устраивают. И это такой вот извечный спор славян между собою. Меня в этой, во всей истории удивляет, конечно, время, которое прошло с момента теракта. Да?
Ну, я просто напомню, да, что Следственный комитет обвиняет Каменщика, что он виновен в теракте Домодедово в феврале 2011 года, когда террорист-смертник взорвался в входной части аэропорта, погибло более 30 человек. А Каменщик, как владелец аэропорта, обвиняется в оказании ненадлежащих услуг, приведших к этой трагедии.
Я скажу так, у меня такое двойственное, конечно, к этому всему отношение, потому что, с одной стороны, я считаю, что капитан на судне, он отвечает за все. И это так, ну, это как в армии, там, понимаешь, два солдата подрались.
Допустим.
С командира роты будет спрос.
Допустим. А где арест руководителя железных дорог за крушение Сапсана и Невского экспресса? Невского экспресса виноват.
Не хочется на вопрос «где» отвечать в рифму.
А где касаемо наших воздушных властей, касаемо хорошо, последнего теракта не будем брать более ранними. Как-то, да? Я уже не говорю про взрывы в Москве, в других местах, Норд-Ост, Беслан и так далее. Хоть один чиновник,
Примеры избирательного правосудия в нашей стране, к сожалению, встречаются. Я еще раз говорю, меня удивляет то, что столько много времени прошло после терактов. Называется, что же вы так долго... Если вы полагаете, что человек виновен, что же вы так долго позволяли ему
гулять? Ну, я только скажу еще, что за это же время Следственный комитет, который расследует это дело с 2011 года, если я не ошибаюсь, один раз точно, а может быть и не один, закрывал это дело в отношении Каменщика за отсутствием состава преступления. Но в феврале...
Закрывают все-таки форточки.
Прекращают. Но в феврале... 2016 года что-то изменилось. Были арестованы бывшие топ-менеджеры аэропорта, а сейчас вдруг очередь дошла и до Каменщика. Но я хочу тебя спросить, ты все-таки сказал, что это Генпрокуратура, Следственный комитет. А может быть, все-таки надо посмотреть события этой недели, когда в начале недели президент Путин встречался с предпринимателями, с бизнес-сообществом и предложил Кремль как площадку для переговоров между бизнесом и правоохранительными органами, хотя, мне кажется, немножко странная конструкция, как бы, да.
Ну, понимаешь, Саш, я хочу тебе сказать, что вот если ты видишь связь между тем, что наш президент сказал, а вот таким хитрым, так сказать, образом ему отвечают, я думаю, что это конспирология. И, во-первых, потому что это ужасно неповоротливые две машины, прокуратура и ИСК. Им очень намного больше требуется времени, да, чтобы вот что-то такое, оно бух-бух-бух, чах-чах-чах завелось и куда-то, значит, со страшным скрипом поехало, да, я не думаю. Но, конечно, выглядит это как-то неуклюже, выглядит это странно, конечно, выглядит это так, что не оздоравливает это какую-то инвестиционную атмосферку, значит, в нашей стране, но при всем при этом... Я еще раз говорю, все-таки вот некий вот момент, что капитан или самый главный человек, он отвечает за все, в моей военной квадратной голове вот этот тезис присутствует. При этом, однако, скажу, что у адвокатов Каменщика есть достаточно сильный контраргумент, потому что они говорят, что досмотровая вот эта вот зона, да, это зона ответственности МВД, а никак не, значит, гражданских из числа вот тех людей, которые в аэропорту работают. Я в этих нюансах не разбираюсь. И мне кажется, что-то вот мне подсказывает, вот я смотрю на твои, так сказать, умаслившиеся от черной икры глазки, значит, и мне кажется, что
потом
ты,
попрошу, что чтобы ты, тебе сделали.
Что ты тоже, так сказать, не очень в этом Копенгаген, понимаешь?
Ты знаешь, но что-то мне подсказывает, что кто-то может хотеть хороший аэропорт.
Может быть, такая мысль, конечно, так сказать, тоже приходит в голову, все вот эти вот варианты там отжима, зажима и так далее. Может быть. Давай мы просто будем следить за тем, как развиваются события. Нерадостное событие, вот это прямо скажу, потому что оно такое вот немножко, конечно, изжогу вызывает. Вот особенность нашей правоохранительной системы в том, что они порой, действуя справедливо, значит, все равно как-то действуют кошмарно и как-то вот зверски совершенно, да, вот, и как-то очень так вот с какой-то такой, с каким-то таким тоталитарным ужасом, да, даже когда это вроде как и по делу, да, поэтому, ну... Чего ты хочешь?
Хорошо, скажи, пожалуйста, в эти дни действительно, едва ли не завтра, да, вторая годовщина, собственно говоря, пика событий на Майдане. После
едва ли не сегодня.
Собственно говоря, ну да, вот примерно в эти часы, два года назад, происходили события, после которых наступила развязка. Ну, если для тебя это праздник.
Нет, для меня это как раз не праздник. Праздник это для тебя. И для всей вашей либеросячьей шайки. Вот я и хотел сказать-то. У вас же революция достоинства случилась два года назад. Вот скажи мне, пожалуйста, Саш, вот сейчас я скажу, да, как я на итоге, так сказать, вот этого всего смотрю. А потом ты мне, может быть, объяснишь, в чем я не прав. Вот революция достоинства случилась, и, значит, она была кровавой, она была ужасной. Но очень многие люди тогда говорили, это ничего, вот что самолетик маленький. Значит, зато уж мы на нем вот в счастливое будущее полетим. И мне все время захотелось понять, а стоило ли оно того? Оно того стоило или не стоило? Вот какие итоги вижу я? Значит, Украина уменьшилась в объеме, да, так сказать, в размерах. Она потеряла несколько регионов, это в прямой связи находится, да, так сказать, с этим замечательным, с этой замечательной революцией достоинства. На Украине коряво, как-то странно, с моей точки зрения, абсолютно незаконно сменилась власть. И при этом, как мне кажется, шило поменяли на мыло. Абсолютно бездарного, абсолютно, значит, никакого, вернее, какого в отрицательном смысле, я с абсолютным презрением отношусь к Януковичу. Но на кого, так сказать, вы поменяли, да, значит, на кого, на что вы сменяли эти загаженные трусы? Понимаете, так сказать, на, в общем-то, прямо скажем, не шибко свежие кальсоны, да, потому что вы против, это антиолигархическая революция, но у власти у вас сейчас самый что ни на есть олигарх, да и не один, в общем-то, это самый настоящий олигархат. Посмотрите на вот эту всю верхушку украинской власти, это все люди, которые были уже, которые сделали уже при Януковиче свою карьеру, и деньги заработали.
Они сделали до Януковича.
Нет, и при нем тоже продолжали делать, а это значит, они были встроены в ту систему. Да? Значит, Украина пережила и получила, так сказать, гражданскую войну. Украина экономически совершенно какой-то дикий крах претерпела, собственно говоря, четверть промышленности их обвалилась, так сказать, и дальше с угрозой дальнейшего какого-то обвала это все происходит. Но, может быть, какие-то демократические свободы и так далее. Недавно, буквально вчера, очередные 21 фильмов запретили. Еще до того запретили, в частности, вот мой «Бандитский Петербург» там запрещен. И мне не кажется здоровым страна и государство, которое запрещает художественные произведения. Потому что мы-то все это когда-то проходили. И, в общем-то, слава богу, посчитали, что так нельзя. И что это очень плохие признаки. И от этого бежать надо. И мне кажется, что абсолютно больное государство, больная страна, где вот запрещаются художественные высказывания. Даже если эти высказывания там тебя раздражают, или если ты с этим как-то не согласен, но запрещать это расписываться в собственной какой-то недоделанности, в ущербности. Украина погрузилась в злость, в ненависть, в какую-то, так сказать, постоянную вот такую самоэлектризацию, значит, власть утратила монополию на насилие, потому что какие-то шайки непонятных каких-то общественников, активистов взрывает опоры электропередач для того, чтобы обесточить Крым, останавливает фуры дальнобойщиков, устраивает какие-то разборки с правоохранительными органами, значит, чтобы там, значит, в Закарпатье, значит, не потерять участки вот этой контрабанды. Олигархи как были, так и есть. Да, но я еще, конечно, самое важное забыл сказать, что, по-моему, остатки суверенитета, они потеряны были Украиной именно за эти два года. Потому что я, честно говоря, ну не знаю, каждый слова «позор» или там «бесчестие» понимают по-своему. Но когда, понимаешь, посол американский советует или там одобряет там убрать, допустим, там генерального прокурора, когда зам генерального прокурора перед своей отставкой советуется с какими-то иностранными партнерами, но это бред, по-моему. По-моему, это просто бред. Хорошо, революция достоинства, но значит, как-то отойти от той коррумпированной вот системы, которая была. Но, значит, тут министры увольняются из-за и говорят, что по причине того, что не хотят быть ширмой для коррупции. Кстати, министров-то не украинцев почти не осталось в украинской власти. Руководитель МВФ Кристиан Лагард, значит, выговаривает и Порошенко, и Яценюку, что либо вы что-то будете делать, либо не получите, значит, очередного транша. Это на весь мир вообще идет, да? По поводу иностранцев в украинской власти. Я-то думал, что я только смотрю, например, на вот этого Батона Саакашвили, понимаешь, с недоумением, как можно быть вот лузером в своей стране, тебя оттуда изгнали, тебя там объявили преступником, ты все там, так сказать, проиграл и так далее. Всплыл снова гражданином уже Украины, губернатором Одесской области. Ну, мне казалось, что... Ну, это я, замшелый патриот, считаю, что это смешно, что это неприлично, что я вот такими глазами смотрю. Но тут разворачивается дикий скандал, где Аваков... Я же не Аваков, да, так сказать, мы с ним на диаметрально разных позициях находимся, по всему спектру взглядов на эти вопросы. Аваков и тот же Яценюк, они кричат Саакашвили, и ты, так сказать, вали отсюда в свою Грузию, ты свою страну развалил, теперь к нам приехал нашу страну разваливать. На известной пленке все это отчетливо слышалось и так далее. Я очень многого не назвал, безусловно. Я очень многого не назвал по поводу того, что на Украине случилось. Но мне кажется, что вот эти вот итоги, о которых я говорю, я даже, ты заметил-то, особо по боевому соприкосновению, да, вот на территории Украины между, значит, вот ДНР, ЛНР и вооруженными силами Украины, я даже не касаюсь этой темы. Я не касаюсь тех тысяч погибших, которые там полегли. И вот вопрос один. Оно того стоило? Вот эта революция достоинства, которая абсолютно недостойные результаты дала, которая дала результаты, ну, точно вот, я уверен, что если бы там людям сказать, что вот к чему это приведет, то очень многие просто ужаснулись бы. И сказали бы, да нет, мы вообще-то, наверное, о другом думали или о другом мечтали или еще что-то. Скажи, какой итог я не назвал? Какой итог, ради чего стоило?
Я тебе скажу так, что мечты на то и мечты, что они всегда значительно красивее, чем реальность.
Гладко было на бумаге, но может быть я что-то упустил.
Многое из того, что ты говоришь и описываешь, оно, в общем-то, применимо и к нашей стране. Потому что...
Не-не-не, не пойдет. В качестве аргумента мы сейчас говорим про Украину. Зачем ты мне говоришь про нашу страну?
Подожди, я тебе говорю, потому что это, безусловно, связано...
Подожди, мы говорим о революции достоинства. Подожди. И я тебе задаю вопрос.
Подожди.
Оно того стоило, ты говоришь, значит, а у нас тоже не очень здорово. А у нас каменщика, понимаешь, арестовывают.
Я тебе говорю про то, что...
Что это за аргументация?
То, что происходило
такая
с Украиной в последние два года, безусловно, мы принимали в этом... деятельное участие. Говоришь, что мы его не принимали, но было бы странно.
Подожди,
да? А Саша... результатом стала такая же озлобленность здесь.
Не-не-не, подожди. Да? Я не понимаю. Я не понимаю, про какую ты говоришь. Во-первых, мы принимали деятельное участие, но там деятельнейшее участие принимали Соединенные Штаты Америки, твои друзья в звездно-полосатых трусах, а также в полном составе Евросоюз, не исключая эстонцев. Понимаешь, не будем обижать этот маленький, но кортый народ, который очень любит сыр. Значит, и что? Вот они тоже принимали участие. Так вот, назовите мне хоть один резалт, так сказать, то есть хоть что-то, из-за чего стоило погибать этим людям, из-за чего стоило, так сказать, вот так вот,
ты
значит,
знаешь,
хоть что-то.
Очевидно, про это надо спрашивать украинцев, которые...
Ну ты же общаешься, ты же там был не так
подожди,
давно.
Ну я общаюсь.
Ну
я,
и что они говорят?
Я не адвокат, как бы, да? Но я общаюсь, я читаю, и я знаю, что многие из тех, кто был деятельным участием тех, участником тех событий двухлетней давности, они, конечно, не довольны нынешним результатом. И запрос на перемены, запрос на настоящие реформы у определенной части общества, он огромный. И именно это, ну, является там некой слабенькой надеждой, что вполне возможно они... все-таки...
Я правильно тебя понимаю, что единственным результатом, о котором можно сказать, что вот хотя бы ради этого стоило, это слабенькая надежда?
Ты знаешь, ну...
То есть ради хилого росточка.
Надежда — это...
Великая штука.
Огромная сила.
Да-да-да.
Огромная сила, да?
Да. Есть на эту по этому поводу, так сказать, у меня анекдот, притча, значит, по поводу того, что вот... Хоть что-то, да, значит, хоть что-то. Я хотел очень неприличный анекдот рассказать.
Не надо, не
про
надо,
козу,
ты
да.
Потом
и вот
неприличный
ты мне
анекдот
не велел, будешь... ибо моя одна знакомая сказала, что ни в коем случае, так сказать, этого
хорошо,
анекдота не рассказывать.
У тебя есть умные знакомые.
Да, значит, рассказываю другой. Вот по поводу, значит, всей этой ситуации, значит, хоть что-то. Возвращается моряк из рейса. А рейс был долгий, тяжелый, так сказать, такой вот многомесячный. И он такой весь, значит, и в публичный дом сразу побежал. Прибегает в публичный дом, а там такая бандерша сидит, такая, знаешь, такая в буклях вся, значит, и ногти полирует, значит, пилкой такая полирует, ноль внимания, фунт презрения. А он, вы знаете, вот я вот, я моряк, я из рейса, так сказать, я много месяцев в море был, знаете, очень хочется, а вот у вас есть вот такая вот, чтобы беленькая такая, пухленькая, знаете, очень, вот, а сколько такая будет стоить? Вот мне бы, знаете, вот часа на три.
А бандерша такая сидит, так, знаешь, ногти полирует, так, с презрением на него смотрит, так, это, как царь, так сказать, не будем говорить на кого. Молодой человек, у нас такса 2 часа 800 евро. И дальше полирует. Он так сник как-то. Говорит, да, ну, тогда хоть таксу.
Значит, вот я к тому, что похоже, что результатом через 2 года, значит, революции достоинства, это хоть такса. Значит, слабое утешение для настоящего матроса. И чтобы закрыть украинскую тему, я хочу тебе прочитать, дорогой мой, цитату одну из Василия Осиповича Ключевского, значит, замечательного совершенно нашего историка. Знаешь, Путин редко говорит, какие он книги читает и так далее, но как-то раз он проговорился, что вот он читает и слушает Ключевского, его лекции. К этому, кстати, можно по-разному относиться, потому что хорошо, когда, значит, читаешь Ключевского. Правда, с тех пор историческая наука несколько шагнула вперед. Вот. Кстати, большую лепту вот украинские историки внесли. Они, значит, у них интереснейшие исторические изыскания. Вот. А цитата эта звучит так. И Москаль, и Хохол...
Ты знаешь, извини, у нас тоже масса исторических изысканий.
Да-да-да, конечно.
Абсолютно.
Конечно.
А, например... Позавчера мы услышали, что Антарктида — это сосредоточие...
Средоточие.
Да,
не сосредоточие, а средоточие.
Средоточие духовности, духовно-нравственных...
Духовных скреп.
Да. И, наша скрепа еще же, и там тоже.
Наша скрепа да? и опасна, да, и да, трудна. Да. Значит, послушай из Ключевского цитату, и больше про Украину не будем сегодня говорить. «И Москаль, и Хохол — хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве». Но тот и другой притворяются по-своему. Первый любит притворяться дураком, а второй умным.
Повисла пауза. Да, каждый может переварить. Скажи, пожалуйста...
Однозначно.
Скажи, пожалуйста, 2 года...
Я думаю, Ключевского тоже запретят.
В эти дни, собственно говоря, в эти часы, сегодня, как бы, да, согласно договоренностям, достигнутым неделю назад в Женеве, в Сирии должен вроде как прекратиться огонь. Ну, насколько я понимаю, конечно, ничего не прекращается, но вроде как вот он должен прекратиться. Прекратиться или как?
Знаешь, зачастую меморандумы, документы, соглашения подписываются, принимаются, озвучиваются неглупыми людьми, которые понимают, что в полном объеме невозможно выполнение, да, но... Как говорится, дорогу осилит идущий. Да? Я думаю, что поскольку никаких договоренностей ни с исламским государством, запрещенным у нас, ни с Нусрой, ни с огромным количеством разных банд, которые действуют на территории Сирии, вот подписано не было в силу того, что они отсутствовали.
А я вообще не знаю, кто-то из сирийских группировок подписывал, скажем, ну, курды так, их подписывали.
Значит, курдов не пригласили туда. Значит, причем это Турция визжала, истерила и кричала, что вот все что угодно, только не курды. С какой мотивировкой? Вот курды типа в союзе с Асадом, вот пусть Асад включает их в свою делегацию, этих курдов, а не как отдельную, так сказать, силу. На что курды, конечно, смотрят очень по-своему. Да. Потом, опять же, о каких курдах идет речь? Ты понимаешь, курды, они, конечно, курды. Такие вот. Но, во-первых, курды разные. Курды неоднородные. Это, конечно, один из самых больших разделенных народов, у которого в мире, который не обладает собственным государством.
Наверное, самый большой.
Ну да, их много. Достаточно сказать, что в Турции каждый пятый курд. Каждый пятый курд — это гражданин Турции — это курд. Но вот видишь, так сказать, есть курды, вот если брать по, так сказать, тем, которые рядышком, да, то это Иран, Ирак, Сирия и Турция. Вот. И они очень сильно отличаются, значит, отличаются вероисповеданием, да, потому что есть езиды, огнепоклонники, есть мусульмане, и, кстати, разных толков. Вот. Есть такие группы, которые говорят, в общем, на самом деле на курдском языке, но про себя говорят, что мы все-таки не очень курды там и так далее. В Армении у нас много курдов есть. И вот ты знаешь, что наши курды, у них очень многих армянские фамилии, ну, звучат по-армянски. Они по-разному живут. Вот самые богатые курды — это иракские курды. Там вообще все шоколад. Там как автономию они получили, как стали нефтью торговать. Там, значит, все прелести, как у нас в 90-е. Значит, машины дорогущие. Ну, в общем, все круто. В Иране курды достаточно тихо себя ведут, да, несмотря на то, что, ну, во-первых, они не хотят провоцировать, да, так сказать, такую вот серьезную машину иранскую. Во-вторых, Иран выступает на земле Сирии, так сказать, за Асада, и у курдов сейчас с Асадом более-менее понимание какое-то образовалось, потому что в Сирии курдам паспорта не давали, вообще было время, там так непросто все было, да. Вот. И курды турецкие, которых там до недавнего времени запрещено было курдами называть, их называли горными турками, да. И война в горах Турции, да, которая, так сказать, идет. Самые нищие курды — это сирийские. Это вот просто бедность, ужасная совершенно, можно даже сказать, нищета. Вот. И курды не попали в Женеву, но курды, договорившись с Асадом, да, усиливают свою активность, в общем, практически по всем фронтам. Да, так сказать, они наращивают активность в Ираке, несмотря на то, что там такие толстые, зажравшиеся немножко курды, которые не очень хотят воевать. А остальные все, вот сирийские и турецкие, они очень боевитые ребята.
Их союз сейчас в Сирии с Асадом — это ситуативный союз.
С одной стороны. С другой стороны, понимаешь, он абсолютно логичен, поскольку на стороне Асада все меньшинства. Вот все меньшинства, которые только есть. Вам, либералам, это, кстати, должно быть очень дорого и важно, потому что вы говорите, что прежде всего защищать надо меньшинства. Да? Вот все меньшинства, какие есть в Сирии, ну, так, грубо говоря, практически все, да, они к Асаду. Потому что знают, что эти друзья, вот, которые другие, да, сказать, которые... такие вот сунниты-сунниты, для которых в исламском государстве это свои, да, они настроены на вырезание просто, да, вот. Христиан, ну, просто вот всех подряд. Христиан в Сирии подрезали очень сильно. Очень сильно. То есть там больше, чем в два раза, да, вот община христианская просто меньше стала, Европе на это все время было плевать. Кто защищал христиан в Сирии, это всегда... Асад, так сказать, и его правительственная армия, конечно же. Только, так сказать, так и не иначе. Другое дело, что почему у Асада и старшего, и младшего было с курдами, ну, не все ладно? Потому что это одна из самых больших этнических меньшинств группы, да, и она была всегда нацелена на что? Если по большому счету, как курда не корми, да, так сказать, что ему не давай, не обещай, куда его не целуй, у него, конечно, самая главная цель — это построение собственного курдского государства, Курдистана. Да? И причем государство такого специфического, да? Потому что курды всегда по-особенному относились к Советскому Союзу и к России. Потому что именно в курдской среде были сильны социалистические, коммунистические и анархистские идеи. Да? Причем вот именно анархистские, они даже... стали такими вот превалирующими, грубо говоря. И они нас немножко воспринимали как предателей, когда, собственно говоря, рухнул Советский Союз, да, значит, и как же так, вот, и мы так вас верили, там, и все такое прочее. Вот, но все равно вот к России, к русским относились тепло, только вот оружие просили, дайте нам оружие, воевать мы сами будем, но оружие нам дайте, да, так сказать, а уж так мы там... справимся, да, и, естественно, а как собирались строить, так сказать, вот этот Курдистан, да, значит, ну, по кусочку, Сирия, Турция, Ирак, Ну, с Ираном чуть сложнее, так сказать, но, в общем, тоже, значит... Как на это мог смотреть Асад, который... нерушимость границ, да, так сказать, цельность Сирии и так далее. Как вот к этой самой угрозе. Но потом, когда пошли совсем плохие дела, да, значит, то как-то, так сказать, враг моего врага, мой друг, да, вот по этой формуле, значит, стали договариваться. Ну, потом всегда же можно... Автономия, широкая автономия, там, очень-очень широкая автономия, да, там, и так далее. Поэтому сейчас, конечно... Сирийские курды — это союзники армии Асада, и вместе это сила. Потому что, по большому счету, так сказать, а кто там еще остается-то? Какие там еще силы, если мы отбросим, так сказать, иностранное вмешательство, хотя его отбрасывать нельзя? Курды, асадовские там товарищи, ну, дальше Нусра и, так сказать, исламское государство. Ну, Джейш-ил-Ислам, да, так сказать. Ну, Сирийская свободная армия — это турецкое вранье такое, значит, и все. Значит, почему...
Почему это, извини, вранье, если в Турции гремели взрывы и в нулевых годах, и раньше, ну и, собственно говоря, с прошлого года...
А при чем здесь взрывы и свободная сирийская армия?
Подожди, прошу прощения, да, и серия взрывов в 2015 году, ну, собственно говоря, в начале этого года, один из них на этой неделе...
Два.
Где два виноват, да, во втором...
Да, 20... Даже три, ну ладно, как бы, да.
Во втором большинство погибших — это военные, и, кстати, летчики.
Вот смотри, по поводу, так сказать, этого взрыва, который прозвучал в Анкаре, значит, и где уже сказали, что это вот как раз вот эти сирийские курды и все такое прочее. Ни одна, причем сила, не взяла на себя ответственность за теракт. И меня, когда вот не берут, когда теракт происходит, а ответственность на себя никто не берет, мне всегда это очень сильно... Ну, любой теракт плохо и не нравится, а тут мне не нравится совсем, потому что смысл теракта в публичности, в том, чтобы совершить его и взять на себя ответственность за исключением неких особых обстоятельств.
И что из этого следует?
Подожди, я тебе сейчас скажу. Я знаю, что у нас время заканчивается. Я скажу. Значит, вот смотри, как странно получается, да, значит, падает самолет над Донецком. Это выгодно Европе, Украине, Соединенным Штатам, так сказать, потому что он падает, а на следующий день вступает в силу санкции. Да? Это выгодно, потому что выгодоприобретателями выступают вот эти вот люди. Выгодно им, а значит, все как ошалелые кричат, что сделали мы или те, так сказать, кто на нас ориентируется. А выгодно им, а сделали мы. Значит, а тут такая же ситуация. Понимаешь, вот кому... Больше всего эти теракты невыгодны курдам. Потому что это дает определенные основания, тем более Сирия идет, да? Сказать туркам, не, ну, слушайте, вы нас все одергивали, вот из НАТО, кураторы. Вы говорили, не надо нам вторгаться, так сказать, заходить туда, вот, в Северную Сирию. Ну, мы не можем больше, вы смотрите, что происходит.
И потому Эрдоган решил взорвать три десятка своих военных.
Я не говорю, что Эрдоган. Подожди, что... не передергивай меня. Значит, мой либеральный дружочек, лучше съешь свой пирожочек. Значит, пойми, я говорю то, что я говорю. И я говорю, что выгодно это, то есть это не выгодно курдам, это выгодно Эрдогану. Значит, а они говорят, вот выгодно им, а они говорят, что сделали курды. Ну, видимо, курды совсем дебилы, понимаешь?
Ну, я только напомню, что в 2000 году никто не взял на себя ответственность за взрывы домов в Москве, Волгодонске и так далее.
Очень много терактов, которые не атрибутированными остались, да, и очень много вопросов все-таки к авторству, да, и я не хочу как-то голословно назначать виновных, я не хочу в этом смысле туркам уподобливаться, которые там через час после теракта уже сказали, что это курды. Да.
Но, может быть, у них есть для этого какие-то основания? Мы же там не были.
Быть основания через час, потому что все-таки это кропотливое расследование. Саша, мы же с тобой всю жизнь в этом ковыряемся. И ты и я, мы знаем, что через час, да, по бытовому убийству-то сказать нельзя, да, так сказать, кто там кого ножом засадил. Ну, просто некорректно это, да. А тут, понимаешь, такое событие, через час, да, это курды, вон там, они там, им делать нечего, они спят и видят, как бы только вот напакостить, понимаешь, турецким офицерам. Там много вопросов и по организации самого теракта. Сегодня Эрдоган уже заявил, что 14 человек арестованы. Тоже интересно, как-то они организовывали этот теракт, который был успешным. То все, все хорошо, вот только, так сказать, забыли взять на себя ответственность. Как-то мне это не нравится. Вытекает ли из этого, что вот все равно, значит, турки войдут, да?
В Сирию.
В Сирию.
Ну, задача турков, насколько я понимаю, собственно говоря, в данном случае обеспечить некую буферную зону по границе, потому что эта
ситуация... Это не буферная зона. На самом деле, они, по большому счету, с 20-го года, 1920 года, считали Алеппо турецкой территорией. Да? Какие-то основания к этому были, в том числе и потому, что вот эти вот туркоманы там, значит, жили и говорили в том же Алеппо на турецком языке. Все это было когда-то частью Османской империи, понятное дело, да, так сказать, только империя-то, она рухнула и так далее, да. Это в какой-то степени напоминает историю с Донецком.
Так как время не иссякает, у меня вопрос, да, вот тебе не кажется, что сейчас при любом раскладе, независимо от того, войдут турецкие вооруженные силы в Сирию или не войдут, мы оказываемся не в лучшей ситуации, потому что, ну, с одной стороны, мы подписали в Женеве соглашение, были участниками, да, этого процесса, о перемирии. Допустим, турки не входят, мы вроде как должны соблюдать взятые обязательства, правильно? Допустим, турки входят. И велик шанс на, не дай бог, боестолкновение наших вооруженных сил и турецких.
Это будет страшная ошибка, значит, турок, если они туда войдут. Саудиты, я думаю, не войдут ни при каких обстоятельствах, это чистой воды блеф. Ну, прежде всего, потому что им просто нечем ходить. Вот эти все разговоры о непобедимой саудовской армии, они смешны. Я молчу, что у них творится в Йемене, да, так сказать, и какие они несут потери. Значит, мир так стыдливо молчит по этому поводу, да. Им просто нечем воевать в Сирии с саудитами. Могут только щеки надувать и, значит, бурнусами размахивать. Что касается турок, шанс на то, что они войдут, есть. И не потому, что это код к решению математическому этого ребуса. Просто все, вся стратегия, которую выстраивал Эрдоган со своей вот этой шайкой, оно все летит к чертовой матери в тартарары, в пропасть. Потому что, ну все, все инвестиции, люди, ну все, гигантские деньги потрачены были. Все это рушится совершенно, все это, значит, не сработало. Уверены же были, что Асада уберут, хапнут себе, так сказать, вот этот север Сирии, да, и все будет замечательно, хорошо и здорово. А получилось вот так вот, да. Значит, по поводу того, что мы не в лучшем положении, у нас давно не было такого удивительного успеха, да, и военного, и военно-политического. Значит, невероятное вот это вот наступление, полугода же не прошло еще, да, по-моему, как вошли мы в Сирию. Ну, вот будет через недельку, полгода, да?
Да нет, полгода в марте будет.
Ну, так я и говорю, что через...
Нет, в конце марта.
Почему в конце марта? Смотри, два месяца...
В конце сентября было официально 30 объявлено. Сентября.
Это мой день рождения. Я очень хорошо помню. Да. Значит, поэтому два месяца осени, три месяца зимы. Значит, это пять месяцев, да? Ну, за пять месяцев кардинально ломается весь ход кампании, да, так сказать, идет победоносное наступление асадовской армии. Начальник военной разведки американской, значит, выступая перед конгрессменами, по-моему, говорит, что...
Я понимаю, что мы из этого успеха можем извлечь, скажи, пожалуйста.
Послушай, да, я заканчиваю сейчас, просто две цитаты, и мы закончим. Раз эфирная дисциплина, не успеем поговорить про Медведева и про то, как вот он... Насчет года кино, и там, значит, взвейте сокола.
Мы в этом году еще сможем
про год кино поговорим, да. Он говорит, позиции, переговорные позиции Асада, начальник военной разведки Америки, намного сейчас сильнее и прочнее, чем полгода назад. Говорит начальник американской военной разведки, да. Что это означает? Это означает, мы ставили цель убрать Асада. Значит, через полгода невероятно упрочились его позиции. Молодцы. Очень здорово и успешно. Второй момент. Очень хотел сказать. Трамп, да, значит, кандидат-республиканец в дебатах с Бушем, прямо говорит, когда тут начинает Буш говорить, что вот русские там поддерживают тех...
С Джебом Бушем.
С Джебом Бушем, да, конечно. Значит, русские не могут быть нашими союзниками, они поддерживают тех, кто там нашими врагами является, они воюют против тех, кто является нашими союзниками. На что Трамп говорит, мы не знаем тех, кого мы поддерживаем. Мы не знаем, говорит, тех, кого мы поддерживаем. Он, понятно, он эксцентричен, да, так сказать, но...
Он это великолепный шоумен, но...
Это на высочайшем уровне.
Будет ли он президентом, это бабушка очень сильно надвое
сказала. Надвое сказала, очень я с тобой сильно. Абсолютно да. согласен. Но дело в том, что это вот эти слова произнесены, слова о том, что политика Америки в Сирии, да, она ошибочна. И вслед за ним совершенно более намного серьезный человек, это Тед Круз, да, значит, который один из лидеров гонки от республиканцев. А он реакционер. Это чайная партия. Это люди, отмороженные на всю башку, так сказать. Это люди...
Отмороженные, это консервативная часть Америки.
Да, она настолько консервативная, что их чокнутыми даже Маккейн считает, понимаешь? А уж казалось бы. Это которого наш
это как раз должно быть очень мило вам, патриотам. Это семейные ценности, да. Это консерватизм, да. Традиции и так далее, как бы, да. А ты их отмороженными
да.
называешь.
Да. Так вот, значит, Тед Круз заявил буквально следующее по поводу Сирии, значит, и всего такого. Он говорит, мы выступили против Каддафи в Ливии, отдали страну исламистам. То, что там произошло, как говорится, стало намного хуже. Теперь, ну я недословно, да, цитату даю, но смысл ее. И теперь мы то же самое пытаемся сделать в Сирии. Да, Асад это не очень хороший человек. Но в случае, если мы его, так сказать, уберем, будет, как в Ливии, намного хуже. А я от себя добавлю, что намного-намного хуже, чем в Ливии будет. Хотя, казалось бы, там хуже уже некуда. Так вот, я тебе хочу сказать, что вот эти два высказывания, двух республиканцев, которые находятся сейчас в состоянии выборного процесса, да, а значит, взвешивают каждое свое слово, выверяют его, да, это на самом деле у них сейчас, их вообще заботят, конечно, в основном только выборы, а все остальное по остаточному принципу, но они ориентируются на главные мировые язвы. Так вот, они все это сказали, и Трамп, и Круз, благодаря нашим действиям, благодаря действиям наших военно-космических сил, нашей дипломатии, нашего спецназа, так сказать, и, в общем-то сказать, многонациональной армии сирийского государства.
Я только скажу одно, что, наверное, в Америке не все так безнадежно. Если они обсуждают свои ошибки в эфире национальных телекомпаний, это смотрит огромное количество телезрителей. Ты знаешь, вот у нас, Саня, скоро начнется избирательная кампания в Думу, ну, посмотрим, что у нас будут обсуждать.
Так, понимаешь, мы об этом поговорим еще и не раз. Я хочу тебе сказать, что американцы вообще не очень любят говорить о своих ошибках. Американцы, особенно, кстати, республиканцы, они устроены так, что Америка не извиняется, потому что не бывает неправой. Да? И еще раз к тебе говорю, чтобы два таких вот высказывания от элиты, да, вот, американской политики, это элита. И Трамп элита, несмотря на всю его якобы такую клоунадность. Да? Это ж какими, понимаешь, умелыми надо было быть вот нам в Сирии, чтобы вот такое, так сказать, два этих деятеля сказанули, понимаешь? Это до какой же глубины их проняло?
Я понимаю, но остается надеяться, что твои чувства охватят и большинство наших слушателей. Я предлагаю поставить...
По поводу неэффективности нашей кампании. Очень она эффективная.
Я предлагаю сегодня на этом прерваться, и я надеюсь, что мы продолжим через неделю.
А может быть, ты все-таки доешь в прямом эфире?
Я для тебя берег. Для тебя берег.
И там еще есть... Ты надкусил, понимаешь, и берег.
Маленький секрет.
Как этот, как украинец вот этот. Что могу съем, что не смогу, все понадкусаю.
Спасибо, кто был сегодня с нами. Спасибо, Андрей
Дмитриевич. До свидания.
До свидания.